начале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов.
6:05 в Москве. У микрофона действительно Ивар Максутов. Начинаем передачу «История религии». Будем разбираться с тем, что было в начале. Мы говорили уже несколько раз о том, из чего вообще возникает религиозное, как вообще люди начинают во что-то верить, почему они начинают верить, когда мы знаем о том, что действительно там, появилась религия или появились какие-то религиозные представления. Говорили о том, почему они не уходят или не исчезают, несмотря на то, какими просвещенными мы становимся, насколько лучше мы живем по сравнению с людьми там, 100, 200, 1000, 10 тысяч лет назад, и почему так или иначе религиозность остается в нашей жизни. Чаще всего в формах пугающих, по крайней мере, именно в таком виде нам об этом рассказывают новости. Окружающий мир медиа рассказывает о религиях как о чем-то страшном, и чаще всего довольно опасном. Один из таких примеров — это, конечно, регулярно появляющиеся сообщения о всевозможных сектах. Вот, собственно, с этим понятием я хотел сегодня об этом понятии поговорить и в том числе обсудить с вами, каким образом это явление в нашем мире функционирует. +7 925 48 94 8 телефон для смс-ок. Твиттер говорит МСК у нас также работает. И 8 495 7373 94 8 это телефон прямого эфира. Возможно, за событиями на Украине вот такая новость, как похищение 200 девочек из школы в Нигерии, могла пройти незамеченным. А в то же самое время эта история, которая началась в середине апреля, до сих пор не разрешена. Девочки эти, это не одна, не две, не три, не два десятка, а больше 200 детей, похищенные исламской организацией Боко Харам, до сих пор не найдены. Они пропали, и эта организация, по сути, является религиозной сектой исламистского толка. Дети похищены, не найдены, и они на самом деле, это событие, это и этот факт. Девочки появились на видеозаписи, спустя сделаны сами членами этой организации, боевиками этой организации, появились в сети, и на кадрах очевидно, что девочки, которые большей частью были христианками, обращены в ислам, причем такой салафитский ислам, они одеты в очень плотную такую темные одежды. Очевидно, что это действие совершено именно салафитской организацией Боко Харам. Боко Харам при этом переводится максимально точно, это как определение греховности восточного образования, западного образования. То есть вот деятели этой боевой организации, исламистской организации, уничтожили школу, в которой учились девочки, и, собственно, похитили их, предлагая им более светлое будущее, как им кажется, предлагая им путь к спасению, обратив их в ислам. По всей видимости, девочки будут, если не будут спасены, не будут найдены, будут отданы замуж, и вот это правильный путь, по мнению представителей этой религиозной организации для молодых нигерийк. Это событие почти незамеченным прошло в российских СМИ, ну и понятно, Африка от нас далеко, хотя на самом деле она показывает, обнажает очень важную проблему внутри современной религиозной культуры, которая, однако, существовала на протяжении многих веков человеческой цивилизации. Это противостояние всякому изменению, в некотором смысле прогрессу. Это противостояние фундаментализма и модернизма. Хотя мы знаем его последние несколько сотен лет и столкнулись с фундаментализмом, ну или, по крайней мере, нам кажется, что мы столкнулись как человеческая цивилизация с фундаментализмом последние несколько десятков лет. Мы уже несколько раз обсуждали, почему, собственно, это происходит сегодня на рубеже 20-го и 21-го века, почему так сильно обостряется на фоне движений в национальных государствах, на фоне растущей глобализации, и, по сути, стирание национальных границ. И фундаментализм, конечно, имеет, в первую очередь, национальную природу. Он связан с ростом поиска национальной идентичности. И сам по себе фундаментализм — это поиск некоторых корней. Они, конечно, связаны с пониманием истории, с формированием собственной национальной идентичности, а точнее с ее отсутствием, когда она ломается в результате исторических событий, когда границы эти стираются. Вот понятным путем или возможным путем является фундаментализм, который зачастую в нашей сегодняшней ситуации, конечно, имеет ярко выраженную религиозную окраску. В частности, различные формы салафизма, такие как ваххабизм, имеют вот подобную форму. При этом надо сказать, что фундаментализм в истории культуры иногда мог носить вполне себе мирный характер или, по крайней мере, не быть радикальным, не превращаться в экстремизм. И такой поиск национальных или исторических, точнее, скажем, корней, движение в какую-то вглубь истории, попытки понять себя через жизнь предков, будь то вымышленную или реальную, он мог быть вполне себе таким правильным, некой разумной формой консерватизма. Но сегодня часто это приобретает как раз радикальные формы, формы экстремистские, как мы видим, в частности, в деятельности этой нигерийской организации. И надо сказать, что Африка вообще исполосована подобными христианско-мусульманскими войнами, поскольку в Нигерии христианство занимает прочные и сильные позиции. Президент, скажем, является пятидесятником, президент Нигерии, и вообще христианство довольно сильно в Нигерии укоренено. Поиск вот этого некого корня, основания, ядра толкает людей из, скажем, неисламских культур, где ислам не был, там, мог быть традиционным, но принадлежать к определенным национальным меньшинствам, толкает людей и к принятию ислама, как, скажем, мы видим на примере русского ислама, когда русские ребята становятся мусульманами, совершая, в общем, свой самостоятельный выбор. Это как право каждого человека на выбор собственной веры, но это поиск уже в некой исторической, отложенной, дальней перспективе поиска правильной жизни. Надо сказать, что и салафизм, и об этом мы подробно говорили с Ахметом Ярлыкаповым в нескольких передачах, в том числе в передаче, посвященной этому явлению, мусульмане на протяжении нескольких веков искали корень правильной веры, правильной религии, обращаясь к прошлому исламу, обращаясь к первым векам существования ислама, ко временам пророков и первых праведных халифов. И это движение, опять-таки, изначально мыслилось как некоторое обновление ислама и появление первых салафитских сект. При этом, когда я говорю «секта», это важно, к сожалению, пояснять, поскольку слово «секта» привело резко негативные значения в современном русском языке. Сегодня сектой мы называем нечто опасное, некую опасную религиозную организацию, которая несет вред, разрушение. И делаем это совершенно неверно, поскольку у секты есть понятное социологическое значение. Это социологическое понятие, понятие социологии, религии, да и вообще социологии. Но чаще всего сектами, конечно, называются религиозные группы. Это в первую очередь небольшие религиозные образования, которые имеют ярко выраженное противостояние обществу, которые противостоят обществу, или материнской религиозной организации. Само по себе слово «секта» происходит от латинского «секаре» — «отделять», «отсекать», и предполагает некоторую группу, которая отделяется от либо общества, чаще всего противопоставляя себя этому обществу, либо от религиозной организации. Чаще всего именно в этом значении используется слово «секта». Однако в античном мире секта — это в первую очередь некая школа. Она не обязательно отделяется полностью от мира и прямо противопоставляет себя миру, как мы видим в мире, например, христианских сект, но предполагается, что это школа, которая по ее мнению, философская школа, скажем, которая правильным образом познает мир и в этом смысле отделяет себя от остального пространства. Но для мира религиозного чаще всего секта, и, в общем, эта характеристика, основная характеристика секты, она противопоставляет себя либо той организации, из которой она, от которой она отпочковывается, либо всему обществу в принципе. То есть всему существующему миропорядку. При этом чаще всего секта обвиняет существующий мир во всех возможных грехах, видит в мире опасность, апостасию и всяческое разложение, и противопоставляет себя миру, говоря о том, что вот только в этом пространстве, в пространстве секты, возможно спасение. И разумеется, что подобная тенденция, она предполагает внутри заложена опасность отделения, разрушения всяких социальных связей. Поскольку, конечно, человек, который находится в организации, которая противопоставляет себя миру, не принимает ничего, что происходит в этом мире, вынужден разрушать существующие социальные, семейные связи в том случае, если члены его семьи не попадают в подобную организацию или не хотят туда идти. Дружеские связи, рабочие связи, ну и все существующие пучок социальных связей, которые только можно представить, конечно, разрушается. И чаще всего существующие профессии или работа, которой занят человек, его цели жизненные перестраиваются, наполняясь религиозным смыслом. При этом надо сказать, что это свойственно всякому религиозному обращению. Думаю, что многие из вас могли наблюдать людей, только принявших ту или иную религию, так называемые неофиты, люди, которые только вступили на религиозный путь. Для них характерно это действие. В разных религиозных традициях есть отдельные понятия для тех людей, которые только вступили на религиозный путь. Скажем, ряд протестантских организаций обозначает это горением в вере. Такое мощное, яркое обращение, которое предполагает, что человек так стремится достичь полноты некой религиозной жизни, что на этом пути сжигает все вокруг, и сжигает старые, сжигает мосты. И со временем этот порыв немножко угасает и позволяет выстроить некоторым правильным образом, без ригоризма, без какого-то даже экстремизма, отношения с окружающим миром. Но для молодой религиозной организации это является основным ключевым фактором зачаст всей религиозной жизни. Вот, но само явление религиозного обращения, оно, ему характерно подобный ригоризм, подобная резкость в отношении к тому, что было раньше, когда люди выкидывают, там, скажем, предметы прошлых увлечений, книги или какие-то, избавляются от вещей, которые они любили раньше, скажем, там, выкидывают телевизоры и так далее, и перестают смотреть телевизор и прочее. Но таких примеров довольно много, это все зависит от того, чем человек увлекался. Когда это вступает в конфликт с его религиозной жизнью, это ярко проявляется. Это может быть расставание с какой-то старой одеждой, которая кажется вызывающей, или или с какими-то старыми привычками и хобби. При этом, опять-таки, зачастую в какой-то момент происходит некоторый пересмотр вот этих факторов внутри религиозной жизни, когда это проходит. Но для секты, еще раз, это вот это горение в вере, этот период, это какое-то некое неофитское состояние, оно характерно постоянно. И это, конечно, вызывает сильное раздражение у окружающего общества. И то, что в больших религиях, в больших религиозных традициях часто не замечается именно в силу того, что это состояние свойственно некоторому небольшому проценту вступающих в религиозную традицию, начинающих в ней жить. Знаете, в русском языке есть как раз такое выражение «ударился в религию». Вот это выражение как раз подходит вот подобному состоянию, и оно, поскольку свойственно только небольшому проценту, который как раз в религиозную традицию вступают, вот этому периоду неофитства, то оно часто не замечается. Хотя надо сказать, что и внутри таких давно существующих и сильных религиозных традициях и организациях зачастую возникают секты. Это тоже важно понимать, что секта не всегда возникает на пустом месте. Чаще всего она отделяется от уже существующей традиции. А вот недавний скандал, неожиданно возникший с так называемой сектой Кузи, он на первый взгляд является такой самодельной религиозной организацией, новой, которая появляется на неком пустом месте, хотя если приглядеться к ней внимательнее, то это секта православного толка, то есть она эксплуатирует православные идеи, и, в общем, основным контингентом, который она привлекает, это как раз люди православные или интересующиеся православием, поскольку мы уже не раз обсуждали, что номинальное количество православных или там то количество, которое объявляется, как, скажем, 60 или 70%, на самом деле является, конечно, исключительно социальным маркером или таким культурным маркером, и далеко не все эти люди являются участниками православных богослужений или там являются частью православной церкви действительно, но чаще всего просто выражают некоторую симпатию к единой общей истории, такой русской истории. И не более там 3-4, ну, даже 5% этих людей являются постоянными прихожанами православных храмов. При этом они как бы относятся к православной культуре, поэтому готовы, скажем, посещать православные ярмарки или будут вешать иконы к себе в машину, могут ходить на Пасху или светить куличи и красить яйца, что, конечно, не делает этих людей в полной мере православными или не делает их христианами. Ну вот на некоторый круг людей, симпатизирующих православию, могут быть ориентированы подобные секты православного толка, которые фактически собирают людей, которые недовольны по той или иной причине окружающим миром, чувствуют депрессию, испытывают трудности разного социального или там мировоззренческого плана. Подобные искания приводят людей к религии. Другое дело, что в какой конкретно традиции, в какой группе они оказываются. Важно понять, что секта не рождается на пустом месте. Она рождается из некоторого религиозного пространства. В частности, вот это может быть и православная секта, это может быть исламская секта. Часто люди религиозные или с определенной религиозной позицией называют такие организации псевдо-православными или псевдо-исламскими, псевдо и так далее. Там псевдо-протестантскими, псевдо-католическими, какие угодно псевдо можно приделать. Но в, скажем, религиозном дискурсе нет никакой причины использовать эту приставку псевдо, потому что в данном случае тот факт, что нету вопрос, кто выдает вот этот официальный статус. Надо понимать, что точно так же много сотен лет назад в пространстве иудейских религиозных традиций на Ближнем Востоке возникла некая иудейская секта, которую точно так же иудеи того времени назвали бы псевдоиудейской, которую сегодня мы знаем как христианская церковь, поскольку она возникла как совсем небольшая группа людей, которые говорили о том, что современный им иудаизм и современные им религиозные традиции ложные и не соответствуют духу Писания, и что дух Писания искажен, и что проповедники и представители других сект и групп, те же фарисеи или саддукеи, не следуют закону, и что закон необходимо исполнить в полноте, и у этой секты был учитель, который показал, как исполнить этот закон. И группа эта была малочисленная, она была совсем небольшая, но противопоставляла себя всей существующей традиции. Более того, все социальные связи при этом разрушались, поскольку эти люди должны были покинуть традицию. Если вы вспомните, в Новом Завете есть фрагмент, когда Иисус говорит сыну, который хотел похоронить собственного отца, что «оставь мертвым хоронить своих мертвецов». Это очень важная идея, что новая традиция предполагает разрушение предыдущих социальных связей. Она предполагает, что существующий мир не может, как бы с ним невозможно сосуществовать, принимая новую традицию, принимая новые идеи. Но это небольшая группа, которая возникает, разумеется, как секта. В социологическом смысле это именно секта. Небольшая группа, которая противопоставляет себя существующим традициям, отделяется и продолжает постепенно расти. Внутри возникает, постепенно возникает организация, возникает иерархия. Сначала довольно простая. Очевидно, что, это, что есть харизматичный лидер, есть ближайший круг учеников, это апостолы. Есть дальше последователи. Надо сказать, что при этом мы знаем, я уже рассказывал о раннем периоде существования христианства, и то, насколько закрыта была организация, то, насколько сложно было попасть в христианское собрание, это первое время создавало большие трудности для христиан, поскольку вызывало опасения у римлян. Когда христианство вышло за пределы территории Иудеи и стало распространяться по всей Римской империи, христиане собирались тайно, они собирались на кладбищах, в катакомбах, то есть они собирались в местах захоронений. Это мы сегодня катакомбами называем что-то разрушенное, а катакомбы — это просто захоронения подземные и у могил мучеников, которые мыслились как первые святые и как место совершения богослужения. Вот вокруг этих, у этих могил собирались христиане на тайные вечерние ночные бдения молитвенные. И, конечно, это вызывало сильное раздражение у римлян и опасения. Но до этого христианство с большим трудом, христианство отделялось от иудаизма, от иудейской традиции. Есть знаменитый спор о том, между апостолами, между, в частности, Петром и Павлом, о том, нужно ли обрезаться до принятия крещения или нет. Фактически означающий, что должны ли люди сначала становиться иудеями, то есть принимать иудаизм, принимать Ветхий Завет, а потом принимать Завет Новый. И это же вопрос фактически о том, можно ли крестить язычников. То есть возможно ли, чтобы христианство было больше, чем иудейская традиция. И этот спор фактически был решен в пользу прозелитизма, в пользу обращения язычников, в пользу того, что не нужно тем, кто не был обрезан, обрезание, если есть Новый Завет, есть крещение, есть таинство новой жизни. Это фактически означало, что христианство не нуждается в Ветхом Завете, что христианство не нуждается в том, чтобы быть частью как только иудейской секты. Оно стало расти, оно стало распространяться. Но при этом сохранялось вот это сектантское состояние в социологическом, опять-таки, смысле, повторю, поскольку слово имеет негативные коннотации в русском языке, сохранялось противостояние обществу, потому что современный христианский мир, он мыслился как абсолютно злой, и в этом смысле нежелание приносить жертвы и, по сути, формальные даже жертвы римским богам, скажем, жертвы императору, которая мыслилась как просто демонстрация лояльности существующему в то время римскому государству, они воспринимались как нечто совершенно злое и опасное. А это, в свою очередь, создавало для христианства большие трудности, поскольку римским государством, конечно, мыслилось как что-то крайне опасное, злое, и христианам потребовалось много-много лет для того, чтобы объяснить и вообще совершить действия навстречу обществу, чтобы начать обществу объяснять, во что на самом деле верят христиане, почему они не представляют для римского мира опасность. Но на это потребовались десятилетия. На пути от вот небольшой совсем группы, отпустили от религиозных сект к большой организации. Мы продолжим через пару минут, никуда не переключайтесь.
История религии.
История религии на волнах радиостанции. Говорит Москва. С вами Ивар Максутов. Плюс 7-9-5-4-8-94-8. Телефон для смс-ок. 8-4-9-5-7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Буду звонки ваши принимать. Поскольку я видел, что в первой половине были звонки. Хотелось постараться как можно больше про тему рассказать. А сейчас можете звонить прямо в эфир, если вы с чем-то согласны, не согласны, или, в общем, своим какими-то опытом, переживаниями или размышлениями хотите поделиться, звоните, буду на ваши вопросы отвечать. А что касается смс-ок, значит, вот так вот это мы пропустим. Что страшного в сектах? Христианство, секта иудаизма изначально, которые альбегойцы тоже никого не сжигали вроде. Да, но это надо понимать, что вообще есть сильное раздражение общества ко всему новому, с одной стороны, а с другой стороны, ко всему непонятному. А секта по природе своей вещь крайне закрытая, которая, в общем, негативно относится ко всему окружающему, его резко критикует, а подчас пытается даже изменить. И этим как раз она и вызывает такое сильное раздражение. Давайте звонки послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Евгений, беспокоит вас. Да-да-да. Вот вы знаете, интересно, конечно, рассказывали про христианство ранее, катакомбное, так называемое еще. Ну, кроме иудейской религии, все-таки была еще зороастрийская, так называемая. Так. Вот можно как-нибудь сделать, может, передачу какую-то, или как-то вот осветите, пожалуйста, этот.
Ага, хорошо, спасибо.
Это серьезная вещь, вот правда. Вот я что сейчас читаю, это очень много то, что в нашем христианстве сейчас из...
Ну, я понял вас, спасибо. На самом деле, что касается синкретизма христианского, того, что вошло вообще в раннее христианство, понятно, что любая новая религиозная традиция, она возникает не на пустом месте, она собирает разные идеи, формы. Что касается зороастризма, есть отдельные интересные исследования, которые рассказывают о влиянии каких-то зороастрийских идей на христианство, в процессе его формирования и развития. Думаю, что стоит сделать действительно, но я не являюсь специалистом в зороастризме, честно вам признаюсь, но есть несколько очень хороших исследователей у нас в Москве, которые могли бы об этом поговорить, и обязательно их позову, чтобы подробно разобраться с тем, что такое зороастризм, поскольку на самом деле и само явление зороастризм вызывает много вопросов. То есть является ли это некой цельной традицией, или это конгломерат разных религиозных традиций, которые менялись и сменялись одна другую. Внутри этого явления есть множество сект. Надо сказать, что вообще в мире зороастризм не так хорошо изучен, как хотелось бы. Это связано, с одной стороны, с тем, что многих памятников нету, с другой стороны, что это требует очень сложной такой кропотливой реконструкции. Но тема действительно важная. Но при этом христианство все-таки возникает как иудейская секта, конечно, не зороастрийская. И внутри иудаизма возникает, если, например... С исламом сложнее, потому что когда возникает ислам, он возникает как некое синкретическое такое образование, оно вбирает в себя идеи иудейские, оно вбирает в себя некоторое количество автохтонных местных идей, и при этом еще христианские, но при этом христианство такого несторианского толка, не ортодоксальное. И на стыке этих традиций рождается ислам. То, конечно, если мы берем историческую, конечно, канву, в этом смысле для религиозного сознания возникает совсем по-другому. Вот исторически, в социологическом плане, это, конечно, явление, которое вырастает из ряда традиций. Да, то вот христианство, это, конечно, первоначальная иудейская секта, которая потом путем долгих контаминаций, сложной эволюции превращается во что-то более сложное. И надо сказать, что важнейшим этапом для секты в ее развитии является переход из состояния вот такого ригористского, из противостояния с обществом во что-то более такое мягкое, податливое и готовое к диалогу. Для христианства важным этапом было признать и принять возможность возвращения людей в церковь, которые совершили какое-то особо тяжкое преступление. Для христианства это было вероотступничество. То есть вот в тот момент, когда христианство признало возможность людей, которые пошли на сделку в ходе преследований, ну, сделку условную при этом, надо сказать, далеко не всех христиан во время гонений прямо пытали и мучили, а от некоторых требовалось буквально щепотку травы бросить на жертвенник перед, скажем, статуей императора, и, ну, по простым человеческим меркам кажется, ну, в общем, ничего такого там, вот, сделай это и спаси себя. А, или там, скажем, люди отдавали церковные книги, которые были запрещены и которые находились у них на хранении. То есть люди совершали вот подобный акт для христиан, означающих вероотступничество. И вот когда это действие совершалось, то эти люди в логике раннего христианства не могли вернуться в церковь, поскольку то крещение, которое было над ними совершено, то обращение в нового человека было тем самым запятнано и разрушено. И то, как они могли бы вообще вернуться, это была большой проблемой. Таких людей становилось довольно много. И вот, или как поступать с людьми, которые убежали от преследования, от возможности мученичества, поскольку мученичество — это важная для раннего христианства вещь, это фактически обращение в святого. Стать мучеником, пострадать за веру, умереть, скажем, на арене гладиаторской, ну, естественно, не в качестве гладиатора, да, а в качестве тех, кого гладиаторы убивали, вот стать подобной жертвой за веру, за Христа, означало стать автоматически святым, попасть сразу в рай. И отказ от такого, от этого мученичества, бегства, желание спасти собственную жизнь, оно вызывало, по сути, такую же реакцию. И вот признание того, что с миром можно как-то иначе существовать и сосуществовать, и, возможно, подобное прощение было первым актом на этом пути, когда христианство, по сути, начало превращаться из секты в деноминацию, когда оно стало выстраивать каким-то образом отношения с окружающим миром и способно было принять жизнь этого мира в какой-то ясной и понятной форме. И надо сказать, что многие из многих сект появились существующие религиозные традиции, которые мы сегодня воспринимаем или там в мире воспринимаются как вполне себе нормальные, ну, нормальные в кавычках, конечно, потому что это не научный термин, нормальные религии, то есть как такие well-established religions. И многие организации, которые сегодня и вот в таком религиозном православном дискурсе называются сектами, в свое время были были сектами, но уже превратились либо в полноценные церкви, либо являются деноминациями. Давайте еще один звонок послушаем. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте, говорите.
Алло, добрый вечер, Ивар. Добрый. Это Юлия.
Да.
Ивар, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Почему христианство стало так популярно? И, в общем, христиан же очень много. Ну, как и мусульман... Ну вот, привело к этому. Скажите, пожалуйста, как ваше мнение?
Хорошо, спасибо, Юль. Ну, на самом деле, это не такой простой вопрос, как кажется. Если бы знать на такие вопросы ответ, то я бы завтра уже сделал какую-нибудь свою религию и был бы успешным, наверное, проповедником, значит, пророком. И не я один. Многие люди ломают над этим голову. Есть множество примеров таких попыток создать какую-то собственную религию или секту. Значит, смотрите, есть довольно много книг написано на эту тему с попытками разгадать причины популярности христианства. Строго говоря, есть экономическое, есть социальное объяснение, есть такое философское. Если посмотреть на экономическую составляющую, то есть простой факт. Римское общество находилось на стадии, или там римская экономика, рабовладельческая экономика находилась на стадии умирания, и некая экономическая формация должна была сменить одна другую. И эта формация предполагала изменение некоторых состояний, в частности, состояние и положение рабов. Христианство предлагало определенную схему, как это возможно изменить, предлагая идею всеобщего братства и равенства между рабами и свободными, выстраивая новые отношения, которые предполагало, что в вечере любви, в агапах, в союзе между разными людьми возможно единение, возможно изменение. При этом оно предлагало с одной стороны, их примирение, а с другой стороны, объясняла и различия между людьми, объясняла, почему это различие нормально, почему необходимо различие между царем и подчиненным, почему необходимо, почему есть богатые, есть бедные, что это неравенство фактически и богодухновенно, потому что оно необходимо для некоторого сопереживания, сострадания, для исполнения любви. Оно объясняло также различия между мужчиной и женщиной, что было важно для новой средневековой культуры. Есть и возникающие экономические сдвиги способствовали росту христианства и росту последователей среди христиан. Есть множество, большое количество философских причин, поскольку христианство давало ответы на очень важный вопрос, лежавший внутри античного мира, но не получавший своего развития. Христианство, по сути, заложило основы книжной культуры, потому что поставило слово и текст в некий новый совершенно контекст. Христианство давало ответ на вопрос, как бы, или по-новому ставило вопрос о месте человека в мире, поскольку в отличие, скажем, от предшествующей культуры, от так называемого мира античности, древнего мира, христианство говорило в религиозном смысле не о спасении народов, не о спасении неких городов или больших групп, или, по крайней мере, даже не о спасении, а об интересе там, Бога или богов, но говорило об интересе Бога к конкретному человеку, о том, что дело спасения совершено для конкретного человека. На самом деле причин довольно много, их можно долго перечислять. Важно, что в определенный важный культурный слом, изменение, возникла идея и группа идей, идеологии, которая могла это подкрепить. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Алло, нет звонка. 8495-7373-94-8. Если у вас есть вопросы относительно вот нашей сегодняшней темы, звоните, будем на эти вопросы отвечать. Вот есть много причин, но важно, что христианство предложило целый ряд ответов. Мы вот как-то говорили про средневековую культуру, про то, какие важные мировоззренческие идеи принесло христианство. А эти идеи отвечали на конкретный запрос и на нерв, на боль античного мира, античного человека, на растущую, как бы, на растущее пространство, да. И давайте звонок послушаем, вот сорвавшийся.
Алло.
Алло. Да-да-да.
Добрый день.
Выключите приемник.
Людмила, Москва.
Да,
алло.
Да-да-да-да, Людмила, говорите.
Будьте добры, пожалуйста, расскажите об опасностях мормонов. Вот моя, может быть, будущая невестка, она оказалась в этой секте. И что ждать?
Я вас понял. Хорошо. Людмила, понимаете, в чем дело? Я бы об опасностях мормонов вам, к сожалению, рассказать не могу. Дело вот в чем. Я как раз всю передачу говорил о сектах в очень конкретном смысле. И я совсем не поддерживаю людей, которые пытаются это слово использовать в качестве такого ругательства. Действительно, есть религиозные организации, есть секты, есть государства, которым свойственен тоталитаризм. Мы знаем примеры подобных государств. Наше государство, в нашем с вами отечестве было государство, которое имело тоталитарный режим. И есть институты общественные, есть институты внутри нашего общества, которые являются, по сути, тотальными институтами. Они выстроены так, потому что им необходимо это для выживания. Скажем, армия — это тотальная институция по Пьеру Бердье, потому что иначе невозможно существование армии. Поэтому внутри армии возникают такие институты и такие явления, как, скажем, дедовщина. Скажем, монастырь и монашеская жизнь предполагает предполагает, что это тотальная институция. И в этом смысле есть религиозные организации, в которых присутствует вот этот элемент тоталитаризма. Иногда авторитаризма, но чаще всего тоталитаризма. Есть. И к таким организациям относятся некоторые религиозные секты. И часто религиозные секты предполагают тоталитаризм, поскольку противопоставляет себя обществу. Как только вы говорите, что все в обществе зло, и как только вы говорите, что общество наполнено злом и ядом, и создаете некий альтернативный мир, то тем самым, естественно, вы способны выстроить внутри общества, внутри этой группы некий тотальный контроль за жизнью людей. А, значит, есть церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, которая часто называется мормонами по названию книги Откровения, книга Мормона, книга Ангела, которая явилась основателем этой религиозной традиции. Вот. Сами называют себя церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Церкви несколько сот, там, 200 лет, и она существует на территории, возникла на территории Соединенных Штатов Америки. Там распространялось, есть несколько разных ветвей внутри мормонов, то есть мормоны — это такая уже успешная состоявшаяся церковь, в ней есть, в ней есть, по сути, отдельные и секты, и деноминации, среди них есть радикальные группы, это в основном многоженцы, для того, что мормоны как когда-то отказались от многоженства, значит, и сегодня церковь не является многоженной, но когда-то отделившаяся от основной ветви, скажем так, церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, отделившиеся мормоны, сохраняют многоженство, и в некоторых американских штатах существуют довольно сильные их организации многоженцев. Даже вот такой документальный сериал про многоженцев идет по одному из сейчас телеканалов, которые вещают на территории нашей с вами страны. Вот довольно любопытный сериал, где показывает, как многоженцы вполне себе неплохо живут, правда, имея там определенные проблемы, там мужчина с четырьмя женами. И вот среди этих многоженных, скажем так, групп есть, среди мормонов-многоженцев есть довольно радикальные секты. Я сомневаюсь, что ваша невестка или кто-то с ними столкнулась. Они действительно, внутри есть довольно опасные тенденции, там ранние браки детей и довольно радикальные отношения к жизни. Люди живут в закрытых организациях, почти ничего не известно о том, что происходит там. Это вызывает, там, скажем, сильную настороженность со стороны американских властей и серьезную конфронтацию между ними. Вот. Но что касается опасности этой церкви, то, к сожалению, многое из того, что мы сегодня слышим или видим в прессе, это страшилки, на самом деле страшилки. Это часть некой такой конкуренции между разными религиозными организациями, вот, которые обвиняют новые религиозные организации, новые религиозные движения, так называемые, в частности, к которым относятся мормоны, во всех возможных смертных грехах. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Алло, здравствуйте. Да. Вы вот буквально совсем недавно упомянули о том, что сами бы при желании создали какую-то новую определенную секту или религию. Конечно. Я понимаю, что вы не буквально это имели в виду, но я просто наблюдаю, что у нас сейчас в России наблюдаются действительно такие есть яркие и довольно успешные попытки создавать секты, доморощенные. Но вот, я не говорю о тех, которых там белые одежды как-то они назывались. И ну, я говорю, белая даже братская. В Москве, вот я вот сама просто недавно была на тренинге, который значит, могу довольно твердо отнести к как бы к зачатку секты. Ага. Вот скажите, насколько активен сейчас такой процесс, ну, в частности, вот в Москве?
Хороший вопрос. Да? Он не только в Москве активен, в конце 20-го, в начале 21 века мы наблюдаем действительно сильную атомизацию религиозной жизни, возможность в создании собственной религиозной традиции, собственной секты. Чем уникальнее, доморощеннее эта организация, тем лучше на самом деле оказывается. Много новых учителей возникает, гуру всевозможных и так далее. Это процесс... Ну, объективно происходящий внутри мира религии, и надо сказать, что это некоторый цикл есть такой по усилению атомизации это и степени консервативности религиозной традиции, отношения людей к религиям. Если, там, скажем, еще лет 100 или 200 или 300 назад, чем консервативнее, тем лучше, чем как бы традиционнее, тем лучше, то сегодня мы видим, как сильно атомизируется религиозная жизнь. И надо сказать, что это, по сути, история про спрос, который рождает предложение. Люди готовы приходить вот к подобным организациям, входить в подобные организации именно потому, что они ищут нового. И есть колоссальный спрос на религиозные идеи в самых разных форматах. При этом надо понимать, что при этом идентичность религиозная довольно свободно принимает, в которой свободно сосуществуют религиозные идеи из разных традиций. И это, в общем, воспринимается как явление нормальное и вполне понятное. И это рождает многообразие религиозного мира, на самом деле. Это рождает огромное количество новых традиций. И этот процесс будет продолжаться. То есть он и дальше продолжается, и делятся, и дробятся существующие мощные религиозные традиции и церкви во многом благодаря тому, что люди находятся в поиске новых идей. Ну, в каком-то смысле подобный процесс, вот к вопросу о том, почему победило христианство, или как оно победило, вот когда-то происходил в Римской империи, когда также огромное количество новых традиций, духовных школ существовали, сект, и в этом пространстве когда-то возникло христианство и набрало такую силу и популярность, сметя все остальное на своем пути. Еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, но нет, так нет. Как хотите, не хотите, как хотите. Сионизм, спрашивают, это сектантское течение или нет? Нет, но это политическое движение, в общем. Хотя там есть религиозные, понятно, корни, но движение, в первую очередь, политическое. Еще один звонок, давайте послушаем, успеем, наверное. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Еще раз Евгений беспокоит. Вот наша слушательница, одна из слушательниц спросила про мормонов. Вы знаете, не все так, как вы говорите, легко. Это какая-то религия, это секта. Она сейчас взялась за наши все метрические книги, между прочим. Я знаю по Тверскому архиву это все.
Так, хорошо. Ну,
вы в курсе вообще об этом?
Да, про крещение после смерти, да. Но...
Да, они а какую-то там типа гору закапывают у себя в штате Юта.
Не, подожди,
вот знаете, у наших церквей, даже да. в Тверской области, вот откуда я родом, мои предки там 300 лет жили крепостными.
Да.
Ни в одной церкви нет этих книг вообще. И как советская власть забрала, так их нету. Они все находятся в архивах либо в центральном, либо в Тверском.
Я понял. Вот. А что вас так пугает в этом?
Вы знаете, как-то нехорошо.
Ну,
это чуждо, никогда мои предки этих мормонов в глаза не видели.
Я понял, ну хорошо. Но
что они здесь делают?
Послушайте, скажите, что они здесь делают? Я понял вас.
С какой целью?
Это традиция. Ну, скажите, внутри церкви мормонов, я понял, хорошо. А внутри церкви Иисуса Христа Святых Последних есть подобная практика. Ну и даже если они скупили эти книги, ну неужели вы правда думаете, что это может как-то повлиять на посмертную жизнь ваших дедов, прадедов, прапрадедов и так далее. Ну, на мой взгляд, ну, такая довольно забавная практика из этой религиозной жизни. Ну да, я думаю, что как бы продажа этих книг незаконна. Скорее всего, это нарушение некоторого законодательства российского. Не знаю, в каких пунктах, думаю, что это явное нарушение. Если действительно это находится в государственных архивах, то продавать их ни в коем случае было нельзя. Но, с другой стороны, ну, честно говоря, меня это как-то ну, вот совершенно не трогает. Я не вижу в этом опасности. Опасность вижу в ситуации, когда люди действительно там покидают семьи, разрушаются социальные связи, когда люди отказываются от мира, когда они отказываются от любого контакта, когда они перестают терять какое-то аналитическое мышление, способность мыслить рационально, способность к какому-то рациональному диалогу. Вот это опасно, да. И вот с этим, на мой взгляд, нужно бороться. Но бороться с этим можно только знакомя людей вообще с религиозным миром, поскольку, опять-таки, чуждо ли это, приехала ли эта традиция из Америки, из Индии или там из Африки, или она выросла здесь у нас. Ну, вспомните секту Скопцов, например. Вполне себе такая доморощенная традиция, выращенная в России. Традиция, от которой много людей пострадало. Скопцы отрезали себе мужские половые органы. И, в общем, довольно такая успешная религиозная секта на территории нашей с вами Родины существовала. Вот себе вот как бы выросли. Приехала она откуда-то или нет, это уже вопрос совершенно другой. Вот. Но нужно понимать, что как они возникают, какие примеры существовали в истории, для того, чтобы, с одной стороны, не обвинять и как бы не клеймить существующие традиции, возникающие, которые, тем более те, которые существуют на протяжении десятков и сотен лет, и, в общем, вполне возможно, существуют миролюбиво и создают какой-то культурный ландшафт. И отделять их от тех, которые, ну, действительно несут несут опасность. И постараться как можно меньше верить страшилкам, которые льются на нас из разных, не всегда профессиональных средств массовой информации, и иметь готовность разбираться с историей религии. На этом я передачу с вами заканчиваю. Продолжим в следующий раз. Спасибо за предложение интересной темы. Обязательно к ней вернемся, я имею в виду зороастризм. С удовольствием присылайте сюда в смс-ках еще какие-нибудь идеи, я их обязательно почитаю, запомню, и передачу еще какую-нибудь мы проведем. Я с вами не прощаюсь, через буквально пару минут мы продолжим с программой «Постнаука». В гостях у меня будет замечательный нейрофизиолог Константин Анохин, поговорим про проблему мозга и сознания, где в нашем мозге находится сознание, можно ли его как-нибудь поймать. Одна из важных тайн современной науки, вот будем ее как раз через пару минут препарировать. Никуда не переключайтесь.